Глава 9. Доктор Бауэрштайн. До сих пор мне не выпадала возможность передать Лоуренсу сообщение Пуаро. Но сейчас, прогуливаясь по лужайке перед домом и еще испытывая недовольство от своевольной скрытности моего друга, я заметил на крокетной площадке Лоуренса, который бесцельно гонял по траве пару старинных шаров еще более древним молотком. И мне пришло в голову, что настал удобный момент для выполнения этого поручения, иначе Пуаро просто может опередить меня. По правде говоря, я не вполне понимал его смысл, но льстил себя надеждой, что ответ Лоуренса и, возможно, мой искусный непринужденный перекрестный допрос быстро помогут мне постичь скрытый смысл странного сообщения. И я приступил к немедленному осуществлению задуманного. «Привет, Лоуренс, я давно искал вас», — покривив душой, заявил я.
«Неужели?»
«Да. Правда, мне надо передать вам одно сообщение. От Пуаро».
«Какое же?»
«Он попросил меня улучшить случай, когда мы с вами будем одни», многозначительно понизив голос, сказал я, и краем глаза внимательно следя за его реакцией. Мне всегда отлично удавалось, что называется, создать нужную атмосферу.
«Итак...»
Выражение его смуглого печального лица ничуть не изменилось. Догадывался ли он, о чем я собираюсь сказать ему? «Он попросил сказать вам», — произнес я почти шепотом, — «найдите лишнюю кофейную чашку, и тогда сможете обрести душевный покой».
«Какую чашку? Что он имел в виду?»
Лоуренс уставился на меня с совершенно естественным изумлением. «Вы не понимаете?»
«Абсолютно. А вы?»
«Ну, трудно сказать.
Наверное, вам лучше спросить Доркас или кого-то из горничных, если ему нужно узнать о кофейных чашках. Это их забота, а не моя. Мне ничего особенного не известно о кофейных чашках, за исключением того, что некоторыми мы никогда не пользуемся, они остаются идеальной мечтой. Старинный Вустер. Вы интересуетесь фарфором, Гастингс?»
Я покачал головой.
«О, вы многое теряете. Старинный тонкий фарфор поистине прекрасен, даже смотреть на него чистое наслаждение, не говоря уж о том, чтобы держать в руках.
Возможно, но что мне передать Пуаро?»
«Передайте, что я не понимаю, о чем он говорит. С чего вдруг мне заниматься какими-то загадочными поисками?»
«Отлично. Я уже направился обратно к дому, когда внезапно его слова заставили меня обернуться.
Скажем так, я не понял цель его сообщения. Кстати, будьте любезны, повторите его еще разок».
«Найдите лишнюю кофейную чашку, и тогда сможете обрести душевный покой. Вы уверены, что не понимаете смысл его сообщения?» — озабоченно спросил я.
«Нет», — покачав головой, задумчиво ответил Лоуренс. «Не понимаю. Но хотелось бы понять».
Из дома донесся сигнал гонга, и мы вместе направились в столовую. Джон пригласил Пуаро остаться на ланч, и они уже сидели за столом. По молчаливому согласию, за едой все избегали упоминать о недавнем несчастье. Разговоры велись об успехах военных действий или на другие нейтральные общие темы. Но после того, как Доркас, подав на десерт сыр и печенье, удалилась, Пуаро вдруг склонился к миссис Кавендиш.
«Простите меня, мадам, за неприятное напоминание, но у меня родилась одна интересная версия».
Интересная версия Пуаро уже вполне могла стать поговоркой.
«И мне хотелось бы задать вам парочку вопросов».
«Мне?»
«Пожалуйста, естественно». «Вы очень любезны, мадам. Мне хотелось бы узнать вот что. Верно ли я помню ваши слова о том, что дверь в спальню миссис Инглторп со стороны комнаты мадемуазель Синти была закрыта?»
«Конечно, она была закрыта», — удивленно ответила Мэри Кавендиш. «Я так сказала на дознании.
На задвижку?»
«По-моему, да». Она озадаченно посмотрела на него.
«Я имею в виду», — пояснил Пуаро, — «уверены ли вы, что она была закрыта на задвижку, а не просто заперта на ключ?»
«Ну, теперь я поняла, что вы имеете в виду. Нет, пожалуй, точно не вспомню. Я говорил о запертой двери в том смысле, что ее не удавалось просто так открыть. Но, по-моему, все двери в ее спальне были заперты изнутри.
Однако, насколько я понял, по вашим воспоминаниям, та дверь могла быть закрыта на ключ».
«Видимо, да».
«То есть, мадам, когда вы вошли в комнату миссис Инглторп, вам не пришло в голову посмотреть, на задвижку или на замок закрыта та дверь?»
«Я...
По-моему, на задвижку. Но вы не обратили внимания на нее.
Нет, специально я не смотрела.
А я посмотрел, вдруг вмешался Лоуренс, и случайно заметил, что дверь закрыта именно на задвижку.
Ах, тогда больше нет вопросов.
Явно помрачнев, заметил Пуаро. Помимо воли, я порадовался тому, что на сей раз его версия, очевидно, оказалась тупиковой. После ланча Пуаро предложил мне проводить его до дома. Я весьма сдержанно согласился.
«По-моему, вас что-то расстроило»,
— обеспокоенно спросил он, когда мы проходили по парку. «Нет, ничуть», — холодно ответил я.
«Ну, это славно. Вы сняли большую тяжесть с моей души».
Но это как раз не входило в мои намерения. Я надеялся, что он обратит внимание на натянутую учтивость моих манер. Тем не менее, его беспокойство слегка уменьшило мое справедливое недовольство. «Я передал Лоуренсу то, что вы просили», — смягчившись, сообщил я.
И что же он ответил? Пришел в полнейшее недоумение?
Да, я, безусловно, убедился, что он понятия не имеет, в чем смысл ваших слов. Я надеялся увидеть огорчение Пуаро, но, к моему удивлению, он заявил, что очень рад, поскольку так и думал. Гордость не позволила мне опять задавать вопросы. А Пуаро быстро перешел к другой теме.
Интересно, почему мадемуазель Синтия сегодня не вышла к ланчу? Что могло случиться?
Она уехала в госпиталь. С сегодняшнего дня она возобновила свою работу.
Надо же, какая трудолюбивая юная леди. И очаровательная вдобавок. Она напоминает мне картины, виденные в Италии. Хотелось бы, кстати, взглянуть на эту благотворительную аптеку. Как вы думаете, она согласится показать ее мне?
Не сомневаюсь, что она с удовольствием все вам покажет. Это интересное местечко.
Так она работает там ежедневно?
По-моему, она трудится там целыми днями, кроме среды, а по субботам возвращается к ланчу. В общем, выходных у нее немного.
Я запомню. Увы, в наше время женщинам приходится много работать. И мадемуазель Синтия весьма талантлива. Безусловно, эта юная особа очень сообразительна.
Да, по-моему, она окончила специальные курсы и сдала трудный экзамен.
Несомненно. Ведь это серьезная и ответственная работа.
Видимо, у них там хранятся и сильные ядовитые вещества.
Да, она упоминала про них.
Они хранятся под замком в специальном шкафчике. Полагаю, фармацевтам приходится быть крайне осторожными. Покидая аптеку, они запирают двери и обычно забирают ключи с собой.
Более чем разумно. А тот шкафчик, случайно, стоит не рядом с окном?
Нет, напротив, в глубине комнаты. А почему вы им заинтересовались?
Просто интересно.
Пожав плечами, ответил Пуаро.
— Ничего особенного. Вы зайдете ко мне?
Мы как раз подошли к его коттеджу. — Нет, пожалуй, я лучше вернусь в Стайлс. Мне хочется прогуляться по лесу. К усадьбе примыкал живописный лесной массив. После прогулки по ухоженному усадебному парку приятно было неспешно пройтись по тенистым и прохладным лесным тропинкам. Слабый ветерок едва шевелил листву, даже птичий щебет звучал слабо и приглушенно. Немного прогулявшись, я опустился на траву у подножия раскидистого старого бука и благодушно и снисходительно предался размышлениям о человеческой натуре. Я даже простил Пуаро его нелепую таинственность. В сущности, я пребывал в согласии со всем миром. Прикрыв глаза, я расслабленно зевнул. Мои мысли вернулись к преступлению, и оно вдруг показалось мне давним и поразительно нереальным. Я опять зевнул. Вероятно, грезилась мне на самом деле миссис Инглторп жива. Конечно, это всего лишь дурной сон. А реальность заключалась в том, что Лоуренс прикончил Альфреда Инглторпа крокетным молотком. Зачем же Джон поднял по этому поводу такой абсурдный шум? И идет, крича во все горло, говорю вам, я не потерплю этого. Внезапно вздрогнув, я выплыл из дремотного забытья. И мгновенно осознал, что оказался в весьма затруднительном положении. Примерно ярдах в четырех от меня стояли лицом друг к другу Джон и Мэри Кавендиш, и, очевидно, бурно спорили. И также очевидно, они не замечали моего соседства. Но прежде чем я успел встать или заговорить, Джон повторил слова, на которых закончился мой сон. «Говорю вам, Мэри, я не потерплю этого!» В ответ раздался невозмутимый и мягкий голос Мэри.
«А разве вы имеете право критиковать мои действия?»
«Об этом будут говорить все в деревне. Только в субботу похоронили мою мать, а вы уже готовы опять шляться с этим типом!»
«А, пожав плечами, бросила она. Если бы вас волновали только деревенские сплетни.
Но разве у меня нет причин волноваться? Мне уже надоело, что этот тип вечно околачивается у нас дома. И вообще, говорят, он из польских евреев.
Примесь еврейской крови говорит лишь в его пользу. Она способна воздействовать на... Она дерзко взглянула на мужа. На флегматичную тупость заурядного англичанина. Ее глаза пылали огнем, а голос оставался ледяным. Я не удивился, заметив, как побагровело лицо Джона. Видно, кровь бросилась ему в голову.
«Мэри!»
Что дальше? Ее тон не изменился. Мольба исчезла из его голоса, и он сурово спросил. «Насколько я понимаю, вы собираетесь продолжать видеться с Бауэрштайном против моей воли?»
«Если захочу».
«Вы бросаете мне вызов?»
«Нет.
Но отрицаю ваше право осуждать мои действия. Разве у вас нет знакомых, которых не одобряю я?» Джон отступил на шаг. Краска медленно схлынула с его лица.
«Что вы подразумеваете?»
— неуверенно спросил он. «Вы сами знаете», — выразительно ответила Мэри.
«Разве вы не понимаете, что не имеете никакого права диктовать, с кем мне лучше дружить?»
Джон умоляюще глянул на нее. Лицо его исказилось от мучительной боли.
«Никакого права? Разве у меня нет никакого права, Мэри?»
— нервно спросил он, протянув к ней руки. «Мэри!» На мгновение мне показалось, что она колеблется. Ее лицо смягчилось, но потом она почти в ярости отвернулась от него. «Никакого!» Женщина быстро пошла к усадьбе. Джон догнал ее и схватил за руку.
«Мэри!»
Его голос теперь звучал совсем тихо.
«Вы влюблены в этого Бауэрштайна?»
На лице ей отразилось сомнение. Но внезапно его сменило странное выражение, древнее как мир и одновременно вечно юное. Так загадочно, вероятно, улыбался египетский сфинкс. Она спокойно высвободилась от него и, уходя, бросила через плечо. «Возможно». Мэри быстро пересекла полянку и удалилась, оставив Джона стоять в полном остолбенении. Немного выждав, я шумно двинулся вперед, специально наступая на сухие хрусткие ветки. Джон обернулся. К счастью, он принял как должное то, что я появился здесь уже после их сцены.
«Привет, Гастингс. Ну как, вы доставили вашего маленького сыщика к его коттеджу в целости и сохранности? Оригинальный чудак. Он действительно может помочь нам?»
Но в свое время он считался одним из лучших детективов.
«О, ладно. Наверняка тут все далеко не так просто. Хотя наш мир, похоже, изрядно деградировал».
«Вы так полагаете?» — удивился я.
«Видит Бог, да. Все началось с этого ужасного несчастья, а теперь по всему дому и парку снуют люди из Скотланд-Ярда, выскакивая в самых неожиданных местах точно чертики из табакерки. Никогда не знаешь, где увидишь их в очередной раз. Кричащие из заголовки во всех газетах ославили на весь мир. О, будь прокляты, пронырливые журналисты, представляете? Сегодня утром у наших ворот собралась уже целая толпа любопытных. Точно у нас здесь бесплатно показывают живых преступников, подобных тем, кто выставлен в виде восковых фигур в одном из залов музея Мадам Тюссо. Какая бешеная популярность, не так ли?»
«Не падайте духом, старина Джон», — ободряюще воскликнул я. «Все это когда-нибудь закончится».
«Когда-нибудь. Скандальная шумиха уже сделала свое дело, и вряд ли мы теперь сумеем оправиться и вновь гордо держать наши головы».
«Нет-нет, вы начинаете извращенно воспринимать ситуацию».
«А разве она недостаточно безумна сама по себе? Раз нас преследуют эти грязные журналисты и пялятся, как довольные идиоты, куда бы мы ни пошли. Но хуже всего другое».
«Что? Вы когда-нибудь задумывались, Гастингс?
Это стало моим ночным кошмаром. Кто совершил это злодейство? Временами мне даже кажется, что это мог быть какой-то ужасный несчастный случай. Поскольку я абсолютно не представляю, кто же мог сотворить такое. Теперь, после оправдания Инглторпа, не осталось никого. Никого, я имею в виду, кроме одного из нас».
«Да, действительно, такой ночной кошмар вполне мог лишить покоя любого человека. Один из нас. Верно, конечно, так и должно быть, если только...» И вдруг у меня возникла новая версия. Я быстро обмозговал ее. Тьма начала проясняться. В новом свете я увидел таинственные действия Пуаро, его намеки. Все совпадало. Глупец. Как же я сам не догадался раньше, и какое же это облегчение для всех нас.
«Нет, Джон», — уверенно заявил я, — это не один из нас. Разве это возможно? Я понимаю, но все же, кто еще это мог быть?
А вы не догадываетесь?
Нет.
Заговорщически оглянувшись по сторонам, я прошептал. Доктор Бауэрштайн.
Ну да. Невозможно.
Еще как возможно.
Но какую выгоду он надеялся получить от смерти моей матери?
Это пока непонятно, признал я. Но, уверяю вас, Пуаро тоже пришел к такому выводу.
Пуаро, неужели? А вы как узнали?
Я сообщил Джону, как сильно разволновался бельгиец, услышав, что доктор Бауэрштайн заходил в Стайлс вечером перед фатальной ночью, и добавил, а потом он еще два раза произнес, это меняет все, все дело. Я много размышлял над его словами. Вы знаете, что, по словам Инглторпа, последний оставил чашку кофе в холле? В общем, как раз тогда и заявился Бауэрштайн. Разве невозможно, что доктор подсыпал что-то в кофе, пока шел вслед за Инглторпом по холлу?
Вряд ли он решился на такой рискованный шаг,
недоверчиво хмыкнув, заметил Джон. Верно, рискованный, но тем не менее возможный.
Кроме того, откуда он мог знать, что этот кофе матушки? Нет, старина, такая версия не пройдет.
Тогда мне вспомнилась еще одна подробность. Да, вы правы, в тот кофе он ничего не подсыпал. Послушайте, как все произошло на самом деле. И я поведал ему о какао, пробу которого Пуаро сдал на анализ.
Но ведь доктор Бауэрштайн уже проверял тот напиток.
Едва дав мне договорить, возразил Джон. Вот-вот, в том-то и хитрость. Я тоже не понимал этого раньше. Разве вы не догадываетесь, что это значит? В том-то и дело, что проверял его сам Бауэрштайн. Если он виновен в убийстве, то ему ничего не стоило послать на анализ обычное какао, сделав его заново. И, разумеется, там не обнаружили никакого стрихнина. Но ведь никто и не помышлял подозревать Бауэрштайна или провести повторный анализ. Никто. За исключением Пуаро, — прибавил я, запоздало признавая прозорливость моего друга.
— Ладно, но что вы скажете про горький привкус? Ведь за какао его не скроешь.
— Что ж... Может, он сказал про это для отвода глаз. И вообще есть еще масса других способов. По общему признанию, он считается одним из самых сведущих в мире токсикологии.
Сведущих в какой мере? Что-то я не понял, кем он считается. Что за непонятное слово вы произнесли?
Ну, в силу своей профессии он больше любого из нас знает о ядах, пояснил я. В общем, как мне думается, он придумал, вероятно, какой-то способ устранения горечи стрихнина. Или просто воспользовался другим безвкусным, никому неизвестным ядом, который вызывает такие же, как при отравлении стрихнином, симптомы?
— Да, такое возможно, — согласился Джон. — Но погодите, как же он мог добраться до какао? Его вот не оставляли в холле.
— Нет, не оставляли, — неохотно признал я. И вдруг внезапно мысль об ужасной возможности промелькнула в моей голове. Я надеялся и молился, чтобы она также не пришла на ум Джону. Искоса глянув на него, я заметил лишь, что он озадаченно нахмурился и облегченно вздохнул, поскольку ужасная мысль, промелькнувшая в моей голове, заключалась вот в чем. А ведь доктор Бауэрштайн мог иметь сообщника в доме. Хотя, с другой стороны, это казалось совершенно невероятным. Не могла же быть убийцей такая красавица, как Мэри Кавендиш. Однако в истории известны имена прекрасных отравительниц. Вдруг мне вспомнилось, как в первый день моего прибытия за чаем Мэри заметила, сверкнув глазами, что женщины склонны использовать яд. И в каком странном возбуждении она пребывала в тот роковой вечер вторника. Могла ли миссис Инглторп обнаружить какую-то связь между ней и Бауэрштайном и пригрозить рассказать ее мужу? Стало ли это той точкой, той угрозой, которая побуждает человека к преступлению? Потом мне вспомнился загадочный разговор между Пуаро и Эвелин Говард. Не это ли они скрывали? Не эту ли ужасную возможность пыталась отвергнуть Эвелин? Да, по-моему, все сходится. Неудивительно, что мисс Говард предпочла бы скрыть правду. Теперь я догадался, почему она оборвала фразу, сказав лишь «Ведь Эмили сама...» И в глубине души я согласился с ней. Разве не предпочла бы миссис Инглторп забыть о таком оскорблении, не желая подвергать плачевному бесчестью имя семьи Кавендиш?
«Существует еще одно возражение», — резко произнес Джон,
и от неожиданности я вдруг испытал чувство вины.
и оно заставляет меня усомниться в правдоподобии вашей версии.
— Какое же возражение? — спросил я, обрадовавшись, что он больше не думает о том, как яд мог попасть в какао.
— Пожалуй, тот факт, что сам Бауэрштайн потребовал провести вскрытие. А ведь мог и не требовать. Наш славный Уилкинс склонялся к тому, что матушка умерла от сердечной недостаточности.
— Да, с сомнением произнес я, но наверняка тут ничего не известно. Возможно, он считал, что в конце концов так будет безопаснее.
Кто-то ведь мог позднее заговорить об отравлении. И тогда в приказном порядке могли провести эксгумацию. И если бы обнаружились следы стрихнина, то Бауэрштайн оказался бы в сложном положении, поскольку никто не поверил бы, что ученый его квалификации мог ошибиться, согласившись с диагнозом сердечной недостаточности.
«Да, такое тоже возможно», — признал Джон.
«И однако», — прибавил он, — «будь я проклят, если понимаю, какие у него могли быть мотивы».
«Послушайте», — вздрогнув, сказал я, — «возможно, я кругом ошибаюсь, но запомните, наш разговор надо сохранить в тайне».
— О, конечно, само собой разумеется.
Разговаривая, мы продолжали прогулку и вскоре вошли через калитку в усадебный парк. До нас сразу донеслись оживленные голоса, поскольку под тем же тенистым платаном, что и в день моего прибытия, уже накрыли чайный стол. Синтия успела вернуться из госпиталя, и я, устроившись на стуле рядом, сообщил ей, что Пуаро хотел бы навестить ее в аптеке.
— О, здорово! Я с удовольствием покажу ему наше сокровище. Лучше всего ему подойти к нам как-нибудь к чаю. Надо будет договориться с ним. Он такой славный человек, хотя и немного странный. На днях он заставил меня снять брошку и приколоть ее прямо, заявив, что я приколола ее кривовато.
— Это в его духе, — рассмеявшись, согласился я. Он аккуратен почти до безумия.
— Да неужели?
Мы немного помолчали, и тогда, мельком глянув в сторону Мэри Кавендиш, Синтия тихо сказала...
— Мистер Гастингс.
— Да?
— Мне нужно поговорить с вами после чая.
Ее брошенный на Мэри взгляд заставил меня насторожиться. Я заметил, что они не испытывали друг к другу особой симпатии. Впервые я вдруг задумался о будущем этой девушки. Миссис Инглторп не оставила никаких распоряжений по поводу ее судьбы. Но мне представлялось, что Джон и Мэри, вероятно, будут уговаривать ее остаться жить с ними, по крайней мере, до окончания войны. Джон, как я знал, относился к Синтии с большой симпатией и вряд ли захотел бы расстаться с ней. В этот момент вернулся Джон, ненадолго заходивший в дом. Его обычно добродушное лицо исказилось от сильного раздражения.
«Проклятые детективы! Не представляю, что еще они могут искать! И так уже перевернули вверх дном каждую комнату. Кошмар какой-то! Сколько нам еще терпеть их присутствие? Сейчас они, по-моему, вовсю пользуются тем, что мы пьем чай в саду. Надо будет в следующий раз при встрече высказать наше недовольство этому инспектору Джеппу.
Типичные последователи Пола Прая. Излишне навязчивые и любопытные люди, — проворчала мисс Говард.
Лоуренс вяло заметил, что, видимо, ничего не находя, они попросту изображают кипучую деятельность. Мэри Кавендиш промолчала. После чая я пригласил Синтию прогуляться, и мы вместе направились в рощицу. — Итак, — спросил я, когда листва скрыла нас от любопытных глаз. Вздохнув, Синтия опустилась на траву и сбросила шляпку. Пронизывающие листву солнечные лучи позолотили ее чудные каштановые волосы.
— Мистер Гастингс, вы всегда так добры и так много знаете.
В этот момент меня вдруг потрясло осознание того, что Синтия поистине очаровательна. Намного очаровательнее Мэри, которая никогда не говорила мне ничего подобного. — Смелее, — одобряюще сказал я, видя, что она колеблется.
— Я хотела попросить у вас совета. Что мне делать?
— Делать?
— Да. Видите ли, тетушка Эмили обычно говорила, что обеспечит меня.
Наверное, она забыла или не думала о том, что может умереть.
В любом случае, я осталась без средств. И теперь не представляю, что мне делать дальше. Как вы думаете, мне лучше сразу уехать отсюда?
— Боже, сохрани! Нет, я уверен, что они не захотят расстаться с вами.
Синтия робко помолчала, пощипывая траву своими изящными пальчиками.
— Миссис Кавендиш так не думает, — заметила она. — Она ненавидит меня.
— Ненавидит вас? — изумленно вскричал я.
Синтия кивнула.
— Да, я не знаю причин, но она меня терпеть не может.
И он тоже не может.
Вот тут вы ошибаетесь, — сердечно произнес я. — Напротив, Джон вас очень любит.
— О, да, Джон любит, но я имела в виду Лоуренса. Не то чтобы, разумеется, меня волновало, любит меня Лоуренс или нет, но все-таки правда ведь весьма неприятно, когда тебя никто не любит.
— Но вас любит, Синтия, милая, — пылко возразил я. — Я уверен, что вы ошибаетесь. Но послушайте, есть же Джон и мисс Говард.
— Да, Джону я, видимо, нравлюсь, — уныло кивнув, согласилась она. И Эви, разумеется, ведь при всех своих грубоватых манерах она готова любить даже мух. Но Лоуренс обычно упорно избегает разговоров со мной, да и Мэри с трудом заставляет себя быть вежливой. Ей хочется, чтобы здесь осталась Эви, но я ей не нужна. И в общем, теперь я не знаю, что мне теперь делать.
И бедняжка залилась слезами. Не представляю, что вдруг на меня нашло. Вероятно, мой разум помутился от ее красоты, очаровательной позы и залитых солнцем локонов. Вероятно, также сыграла роль чувство облегчения от общения с человеком, который, совершенно очевидно, не имел никакого отношения к случившейся трагедии. Вероятно, у меня еще возникла искренняя жалость к столь юной и одинокой девушке. Во всяком случае, я подался вперед и, взяв ее изящную ручку, заявил: «Выходите за меня замуж, Синтия». Сам того не желая, я нашел великолепное лекарство от ее слез. Она мгновенно выпрямилась и, высвободив руку, довольно резко сказала: «Не говорите глупостей». «Но это не глупость», — уязвленно возразил я. «Я прошу вас оказать мне честь стать моей женой». К моему изумлению, теперь Синтия разразилась смехом и назвала меня милым чудаком.
«Вы, разумеется, поистине милосердны», — признала она. «Но зачем же делать то, что вам не хочется?»
— Нет, хочется. Мне хотелось бы...
— Ладно, не важно, что вам хотелось, но ваше предложение не нужно, как вам, так и мне.
— Что ж, разумеется, тогда все понятно, — напряженно ответил я. — Хотя, право, я не вижу тут ничего смешного, и, по-моему, нет ничего странного в таком предложении.
— Вы правы, — согласилась Синтия. — В следующий раз ваша избранница, наверное, его примет. До свидания. И спасибо, вам удалось развеселить меня.
И с новым неудержимым взрывом смеха она исчезла за деревьями. Размышляя о нашем разговоре, я вдруг испытал поразительно острое недовольство. И, желая как-то избавиться от этого ощущения, решил пройтись до деревни и повидать Бауэрштайна. Должен же кто-то присматривать за этим типом. И в то же время будет разумно успокоить его на тот случай, если он уже опасается каких-то подозрений. Я вспомнил, как Пуаро полагался на мои дипломатические способности. Согласно принятому решению, я пришел к небольшому дому, в окне которого красовалась вывеска «Меблированные комнаты», где, как я знал, он снял квартиру и постучал в дверь. Мне открыла пожилая особа. «Добрый день», — вежливо произнес я. «Дома ли доктор Бауэрштайн?»
«Вы что, ничего не знаете?»
— удивленно глянув на меня, спросила она. «О чем не знаю?»
«О нем».
«А что с ним?»
— С ним покончено.
— Что значит «покончено»? Не умер же он?
— Нет. Его забрали эти, как их, полицейские.
— Полицейские? — ахнул я. — Вы имеете в виду, что они арестовали его?
Да, — да-да, точно. Ну, в общем, так, кажется, арестовали.
Я не стал больше ничего слушать и помчался к дому Пуаро.